Совместный проект «Радио Эхо Москвы» в Петербурге и издательство «Вита Нова». Программа «Книжная кухня».
Добрый день! С вами Наташа Дельгяда, в эфире программа «Книжная кухня». Сегодня у нас в студии литературовед, соредактор журнала «Звезда» Андрей Ариев. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день!
Я, во-первых, поздравляю вас с 90-летием.
Вот спасибо, тем более, что это уже 95 лет. И это действительно дата, по-моему, необыкновенно знаменательная для русской журналистики в целом.
Давайте поясним. Вас журнал «Звезда» я поздравляю.
Именно журналу «Звезда» 95 лет в январе 2019 года. На самом деле, первый номер журнала «Звезда» вышел в декабре еще 23-го года. И это был такой очень важный момент в истории даже всей культуры отечественной 20 века. Потому что к этому времени положение было таково. Надежды на то, что будет пролетарская культура расцветать, явно упали. Никакой пролетарской культуры нет, есть только общая культура. Кроме того, вот все авангардные течения, которые поддерживали революцию, они оказались слишком не по зубам новой власти, которая была не до культуры, она была достаточно серой, и никому не нужен был ни футуризм, никакой вообще авангард. В общем-то, хотелось, чтобы были новые Гоголи и Щедрины, только красные. Да? И поэтому, с одной стороны, был уничтожен вот как раз в 24-м году последний частный толстый журнал «Русский современник», который создали Чуковский и Замятин. И в то же время в обмен на этот журнал, который действительно был необыкновенно хорош, но вышел всего 4 номера, был создан журнал «Звезда» для той русской творческой, так сказать, интеллигенции, которая осталась в России, которая не уехала, которую никуда не сослали, и которой нужно было явно как-то жить. И очень надеялись власти, что вот эта интеллигенция более-менее такая и нейтральная, она все-таки соблазнится на тот долг, который всегда стоял перед интеллигенцией – просвещение народа. И вот этим просвещением занялась «Звезда». И, в общем-то, успешно. Даже в советские времена здесь печатались лучшие писатели того времени, там, ну, начиная там, с Ахматова, Зощенко, Горький, Алексей Толстой, кто угодно. В то же время этот проект оказался необыкновенно живучим, потому что журнал «Звезда» – это единственный журнал в России, а может быть и во всем мире, я имею в виду такие толстые литературные журналы, которые непрерывно выходят вот уже 95 лет. Таких больше аналогов нет. Ну, вот в 20 веке, правда, раньше немножко был создан журнал «Сибирские огни», который и сейчас существует, но он выходил с перерывами. Скажем, в войну он не выходил, а журнал «Звезда» даже в блокаду выходил. И вот такое все-таки это такое уникальное издание, которое мы вот имеем честь до сих пор издавать вместе с Яковом Аркадьевичем Гордином и со всем коллективом редакции.
А нынешнее состояние журнала «Звезда»?
Нынешнее состояние журнала, вы знаете, как и всей культурной периодики, может быть, даже похуже, чем 95 лет тому назад, потому что все-таки первые номера выходили, ну, по тем временам достаточно приличным тиражом, уж явно больше 10 тысяч. Теперь все это уже скатилось к тысяче, к двум, и, в общем, журнал должен, что называется, экономически выживать. Хотя, на самом деле, он по-прежнему, я считаю, ну, вот, представляет собой необыкновенный культурно важный оплот, который дает целостный срез русской культуры современной, не только стихи там и прозу, но исторические материалы, всяческие воспоминания, эссеистика, философия, критика, что угодно. Так что вот мы надеемся, что будем продолжать хотя бы до 100 лет издавать этот журнал.
Лет до старости.
Да, да. Ну и вот, и, кстати, с этими вот традициями журнала «Звезда» связано и то, о чем мы сегодня должны поговорить, а именно об издании польского номера.
Вот я хотела сказать, что, наверное, не только с русской культурой связан этот журнал, а еще и с культурами других каких-то близких.
И близких, и далеких стран. Потому что всегда переводческая часть журнала всегда существовала, тоже с первых же номеров. И вот особенно отличающие от других журналов традиции журнала «Звезда» является то, что мы иногда выпускаем тематические номера. Это повелось еще с 1937 года, вот когда в 1937 году безумно, как какой-то праздник отмечали всего-навсего все-таки смерть Пушкина. Ну, столетие. Это была очень хитрая операция, потому что, в общем-то, по сравнению с Пушкиным, что там где-то погибшие в лагерях какие-то современные писатели. А тут столетний этот юбилей был каким-то национальным, супернациональным государственным праздником. Хотя это трагическое событие. Вот. И тогда вот вышел первый номер журнала «Звезда», целиком посвященный одной теме — Пушкину. Потом издавались номера, посвященные, скажем, декабристам. Уже позднее, в наше время, вот с 1989 года, стали издавать номера, посвященные, скажем, столетию Ахматовой в 89 году, потом столетию Цветаевой в 92 году.
По-моему, был отдельный номер по Бродскому.
Отдельный номер по Бродскому был, и отдельный тоже номер был даже по нашему практически современнику Сергею Довлатову. Угу. В то же время мы сотрудничаем и с самыми разными странами. У нас издавались номера, посвященные специально, так скажем, венгерской культуре, немецкой, американской. В прошлом году вышел номер, посвященный просто европейской современной культуре. А польской культуре, видимо, мы к ней как-то особенно расположены, потому что связи культурные были всегда между Россией и Польшей, ну, начиная с Пушкина. Все-таки Пушкин и Мицкевич – это два человека, которые были в дружеских отношениях, и несмотря ни на какие их поздние политические расхождения, явные, потому что все-таки Мицкевич боролся за свободу Польши, а Пушкин, известно, был таким человеком-государственником и написал «Клеветникам России». Но при этом вот отношения с Мицкевичем оставались взаимоуважительными. Это очень важно, потому что только культура, в общем-то, и поддерживает какой-то баланс между народами и какую-то связь общую. Потому что иначе мы вообще разойдемся навсегда, если, скажем, с той же Украиной будем препятствовать культурным обменам, то это будет, значит, конец всяческого общения между народами. Ну вот и польский номер мы первый выпустили лет 10 тому назад, да, в 2009 году вышел первый номер, целиком посвященный Польше. Но он был такой просветительский. Там мы представили лучших поляков, которые вот в 20 веке
там
были.
Был?
Ну,
Милош?
Там были все, конечно, там был
Гидроид.
Чеслав Милов, Милош, Галчинский, Ежелец, Збигнев Хер, Роберт Мрожек, ну, в общем, все такие классики уже 20 века. На этот раз мы решили все-таки вот выпустить номер, который будет посвящен целиком современной культуре и современным литераторам, которые сейчас еще живы и сейчас действуют. Многие из них приезжают в Россию, многих поляки приглашают к себе, и это очень важно, потому что, повторяю, что только вот культура и может оставить мир в какой-то целостности, не допустить вот этого разброда и развала полного.
А вы заказывали какие-то статьи специально для этого номера?
Этот номер делали в очень тесном общении с Польским институтом культуры здесь, в Петербурге. И все, в общем-то, мы с ним, конечно, согласовывали. И, в общем, основной материал они и поставляли. Хотя, конечно, мы говорили то, что нам как бы вот нужно, то, что не нужно. И недаром вот этот номер, как ни странно, во многом, больше, чем наполовину, посвящен материалам, связанным с Россией, с современной Россией или с Россией, которая вот была в 20 веке. Это
там
очень важно.
Туда, да, вошла статья Магдалины Гороховской, я так понимаю.
Да. Да, это замечательная, огромная статья Магдалины Гороховской о философии. Называется «Философ русский в Польше». Ну, Дмитрий Философ – это один из, так сказать, столпов Серебряного века, ближайший друг Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Собственно, они жили практически, ну, не то чтобы уж совсем вместе, но это была такая неразлучная троица.
Ну, и вокруг философа был целый кружок в Польше.
Да, да, в Польше тоже, но и еще до этого в России он был председателем Русского религиозного общества, религиозных собраний, которые как раз организовали Мережковские, и вместе с Мережковскими, ну, то есть с Мережковским и Гиппиус, они в 19-м году, увидев всю эту, так сказать, разруху, а к тому же Мережковский, в отличие от остальных вот крупных мыслителей 20-го, начала 20 века, таких как Бердяев, Булгаков, там, Шестов, Франк и другие, был настроен гораздо более резко по отношению к большевикам, просто потому, что он на самом деле был гораздо более их революционней, как ни странно. Он был таким социал-демократом, и, в общем, он даже отошел от этого мощного религиозно-философского движения, возглавлявшегося вот именами, которые я вам назвал. И вот на этой позиции оставался всегда. И они просто все втроем бежали из Петрограда, по-моему, в ночь с 19 на 20 год, в декабре, они пересекли границу польскую. Перед этим, как я думаю, и, скорее всего, так оно и было, точных документов пока нет, они побывали под Псковом в имении Философовых. Оно и сейчас сохраняется, это оно находится поближе к польским границам. Хороший дом на холме сохранился, из него видно почти, можно сказать, такое поле, и за ним какие-то леса, как будто бы это и есть граница. Да, так вот они вместе втроем бежали из Совдепии, как они ее называли, и Философ остался в Польше. Мережковская и Гиппиус проехали дальше в Париж. Ну, в Париже у них просто была уже своя квартира еще до войны, до революции, до войны ими купленная. И очень она им пригодилась в жизни. Философ уже принципиально остался ближе к России, остался в Польше. Да он вообще не сходился вот с теми слишком революционными взглядами Мережковского и Гиппиус. Не был он и монархистом. И, в общем, он как-то свою отдельную у него была позиция, и он вот остался в Польше. И вот замечательное исследование Магдалены Гроховской о нем очень много дает нам, потому что оно показывает, как вот русский культурный человек мог жить, как жил он в Польше. Он был влиятельным человеком, хотя жил плоховато, бедно, можно сказать, но при этом там был знаком с Пилсудским, со всей культурой польской. Ну, скажем, из тех, кого мы знаем, одним из его учеников был Юзеф Чапский. Мы его знаем лучше всего, конечно, потому что ему посвящено одно из таких лирических, суперлирических стихотворений Ахматовой, написанных в Средней Азии, в Ташкенте.
«В ту ночь мы сошли друг от друга с ума».
Да, «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума».
Конечно.
Начало уже говорит за то, какие были отношения. А Юзеф Чапский в это время оказался действительно в Ташкенте. Он был призван в армию в Польше. Сам он художник и писатель. Но вот когда немцы вступили в Польшу, он был призван в армии, был советскими войсками, так сказать, пленен, оказался в плену и в лагере. Но потом, когда Андерс начал собирать польскую армию, и Сталину это было выгодно, то из лагерей многих поляков выпустили, в том числе Юзефа Чапского. И они оказались в Средней Азии, как ни странно, потому что Андерс хотел сразу воевать с немцами, но Сталин опасался, что хорошо, вот они будут воевать с немцами, будут сами отвоевывать Польшу, все эти люди из лагерей, и какую же, так сказать, они Польшу потом представят. И Сталин их отправил вот через Среднюю Азию, через Иран, и они потом через Италию, корпус Андерса вышел на битвы с Германией, и он воевал против немцев в Германии. Такая странная судьба. И Анна Андреевна с ним еще один раз виделась в 65-м году, когда она была в Париже. Вот они снова встретились после встречи в 43-м году, которая вдохновила ее на такое стихотворение. Чапский прожил очень долгую жизнь, почти до 100 лет. В 90-е годы уже умер.
Я в первую очередь прочитала вот эту статью. Она мне показалась очень важной. А как вам кажется, есть какой-то вот гвоздь номер? Если нужно было бы выбрать что-то на обложку, что бы вы назвали гвоздем?
Я думаю, что у нас три гвоздя. Это три самых больших вещи. Это, во-первых, Михаил Аксенжика, словарь языка якутского. Это большая часть из его книги. Это современный польский писатель. Но книга эта создана, видимо, отчасти по образцу известной книги Милорада Павича, да, «Хазарский словарь». То есть, вроде бы в нем, в этой книге сюжета такого прямого художественного нет. Но в то же время это и не этнография, это не просто описание Якутии, а вот по каким-то словарным ударным таким точкам описаны без такого видимого связанного сюжета Якутии. Хотя сюжет появляется, потому что человек прожил в Якутии, он познакомился с ней. И очень важную тоже выполнил миссию, потому что он-то искал там в Якутии не якутов, а поляков, потому что ссыльные поляки, еще ссыльные в 19 веке, в 60-е годы после польского восстания интеллектуалы, они тоже там делом занимались, они составили первыми словари языка якутского, именно поляки. И вот благодаря этому по следам поляков очень живо Михаил Ксенжик писал современную Якутию в этом как бы словнике таком. Ну вот и это вот, значит, если я сказал о трех точках. Вторая – это, вот, конечно, текст философовой Магдалины Гроховской. И третья – это Адам Поморский, который написал огромную работу об Ахматовой. Мы все ее целиком даже не смогли поместить, настолько она большая. В журнале все-таки есть определенные каждый месяц количество страниц. Но вот главную часть, немножко сокращенную, ну, то, что касается там польских связей и так далее, это нашему читателю не очень интересно, но сама работа необыкновенно важная для понимания именно творчества Ахматовой, потому что вот Поморский, он полагает, и он избрал такую точку зрения, что оценивать Ахматову можно только начиная с ее последних работ, то есть уже с послевоенных работ. Это вот поэма «Без героя», «Северные элегии». Угу. И самое главное, что он вот почти разгадал, это драма, незаконченная Анны Андреевны «Анума Элиш». Ну, это в переводе с древнеассирийского, это такой ассирийский эпос, посвященный Вавилону. Вот. А нужно сказать, что одним из мужей уже после Гумилева был крупнейший ассиролог Шелейка, так что она знала, почему она может так назвать свою эту драму. Но драма эта осталась незаконченной, больше того. Она настолько была острая, что в определенный момент Анна Андреевна большую часть ее сожгла. Остались только незаконченные обрывки, очень выразительные, но они не до конца, так сказать, ясны, к чему там Анна Андреевна как бы сводит всю эту драму. И вот этой разгадке посвящена важная, самая важная часть работы Поморского, который считает, что поэтому по этой вот незавершенной драме, к тому же, от которой остались одни обрывки, можно составить как бы гороскоп Анны Андреевны, что она сознательно писала гороскоп такой тайнописью, чтобы была видна ее жизнь, ее судьба. Ну, это действительно так оно и есть, но я уже без всякого замечательного исследования Адама Поморского могу хотя бы один какой-нибудь пример привести. Например, в одном из действий это драмы, там обозначена героиня, да, босая, с волосами, такой, с темной гривой, да. Что это и что она такая, что это за персонаж, вроде бы непонятно, но можно и нужно вспомнить, что, очевидно, Анна Андреевна имеет в виду известное стихотворение Мандельштама.
Я тоже подумала. Да? Леди Годива,
да,
нет?
Да, да, с миром державы.
Да, да, да.
Я был в Жебяческой истории. И там есть вот эта леди Годива.
Распущенный рыжий гривой.
Да, с распущенной рыжей гривой. Так же и у Ахматовой. Угу. С распущенной только темной гривой персонаж. Угу. И босая. Вот то, что она босая, очень важно. Это значит, что в этом персонаже, никак себя не проявившем, потому что все это обрывки и так далее, можно найти образ самой Ахматовой, которая представила себя именно Годивой по Мандельштаму. Потому что в этой же драме, в обрывках, там встречаешься и с Жданов, и железный занавес упадает, опускается занавес, он называется железным, да? И вот я думаю, что конструировать можно было бы так, и наверняка, по-моему, наверняка так оно и есть, что вот в этом мимолетном, только обозначенном как какой-то персонаж вот этой женщины с этой гривой, она, конечно, имеет в виду себя как леди Годиву. Ну, по легенде, Годива оказалась той дамой, которая по своему городу проехала голой для того, чтобы спасти, горожан из-за придури своего, так сказать, мужа. Да? И вот Жданов попытался сделать ее такой, тоже заставить показать себя перед всеми голой, потому что он в своем этом знаменитом, всему миру знаменитом постановлении журнала того же «Звезда», да. Ленинград называет ее просто блудницей. Вот. И она показывает, что вот этот персонаж, очевидно связанный, там, то есть, по-моему, очевидно связан с Ахматовой, что ее настоящие читатели вот воспримут это поругание как, ну вот, таким образом, что они на все это закроют свои ставни, на всю эту ругань, а будут видеть только ее саму. Вот
это спасибо очень, очень большое, Андрей Юрьевич. Тогда понимания. Последний вопрос, да, если да. можно. Это польский номер журнала «Звезда», но, как видно, большинство героев этого польского номера имеют отношение к России. Почему для поляков так важна Россия, так важна русская культура?
Ну, просто потому, что мы с поляками все-таки, во-первых, это все-таки два славянских народа, так что корни всяческие мифологические, фольклорные, пожалуйста, в достатке, да? Да, не говоря о том, что тот же Мицкевич, собственно, жил и родился на территории, не на польской территории, а в Белоруссии, да? И вообще, по-моему, никогда в Польше не жил, он и умер чуть ли не в Стамбуле. Вот. И при этом, ну, вот как-то без России польская культура не могла себя чувствовать как бы свободно. То есть она во многом была, ну, как бы противопоставляла, так романтически противопоставляла себя русской культуре, но в то же время для нее она и берегла ту русскую культуру, которая, ну, вот как-то ставила общечеловеческие вопросы. Ну, вот, я не знаю, в том же 20 веке, в советское время, ведь мы огромное количество русской литературы читали в переводе с польского. С поляками можно было общаться, все-таки такого железного занавеса не было. И через Польшу нам поступали многие книги, в том числе, я помню, читал в переводе с польского, то есть в переводе на польский одну книжку Пельняка, которую мне достать было невозможно, она была в спецхране. Пельняк же был расстрелян, пойди достань этого Пельняка. А из Польши мне привезли в переводе на польский, и вот таким образом я мог познакомиться с этой интересующей меня книгой.
Спасибо.
Так что вот эти вот отношения с культурной Польшей очень много значат, и до сих пор значат для нас, и, надеюсь, для Польши.
Все, я тогда финалюсь. Спасибо. Значит,
все, мы
сильно... Сейчас я договорю. Ну, немножко перебрали сейчас по времени, сейчас договорю. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Еще 95 и еще 95 журнала «Звезда», еще. С нами был Андрей Арьев, соредактор журнала «Звезда», литературовед. Над программой работали журналист Татьяна Троянская, звукорежиссер Галина Курылева и я, автор Наташа Дельгяда. Всего доброго, читайте «Звезду».
Спасибо. Нам достаточно еще и 5 лет, чтобы дожить до 100.